Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
И сегодня, как обычно, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый светлый вечер, как говорит Алла Сергеевна.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Мы в журнале начали разговор, кстати говоря, о очень светлом таком событии, которое грядет. День памяти свидетеля Николая, 19 декабря, день, который известен многим людям. Ну, я не знаю, мне кажется, что всякий хотя бы раз слышал про Николу Угодника или там про святого Николая, или про Санта-Клауса, или как еще по-разному, в разных вариациях, в зависимости от уровня погруженности человека в собственную культуру, этот святой может в его жизни возникать. А мне бы хотелось у вас спросить, Владимир Романович, а как вы думаете, а в чем, собственно, может быть такой феномен популярности святителя Николая? Почему? Вот было же даже такое выражение, что на Руси, знаете, как, в кого верят? Что такое там русский триптих? Да, это Спаситель, Богородица и святитель Николай. Как-то он очень прочно это место занимает, а в чем объяснение?
Попробуйте, скажите кому-нибудь, что это не русский святой, да?
Да, что у него происхождение вообще весьма патарское,
весьма не русское,
византийское, турецкое, какое угодно, но только не русское.
Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь несколько, если так наукообразно говорить, здесь несколько факторов есть. Ну, во-первых, конечно, это само удивительное житие, и вот те рассказы, которые в странах христианской культуры действительно вошли вот в такую, стали частью национальной культуры на уровне визуальных каких-то решений, там, картин, не знаю, скульптур и так далее, связано именно вот с тем, с помощью, да, вот, вообще ведь вот эта тема служения, да, которая в христианстве является одной из основных, и которая идет, естественно, от самого Христа, но которая в святых обязательно проявляется, да, вот, смотрите, даже там, возьмите западных святых, тоже Франциск Ассизский, там, допустим, да, где вся идея нищего жития связана вот с идеей служения, вот, и не только, конечно, вообще вот святость как продолжение и как реализация, что ли, святости Христовой через, в том числе, служение людям, потому что сам Иисус говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Вот, и это ложится очень на человеческое сердце. То есть человек не может не откликаться, не может не видеть этого. То есть человек может быть неблагодарен, как были неблагодарны современники Христа к Нему, да, но он не может этого не замечать, да, и все равно это вызывает какой-то. Вот, потом, ну, может быть, элементы какие-то такие вот, безусловно, связанные с чудесными проявлениями, они тоже всегда, вот. Я не знаю, меня немножко, так сказать, тут поймали, потому что я никогда не задумывался. Ну и потом, безусловно, еще поскольку по тем или иным причинам, но святитель Николай считается покровителем путешествующих, вот, а путешествуем мы много, и, в общем, в принципе, как путешествие можно трактовать вообще так сказать, даже незначительное, ну,
перемещение. Любое перемещение с пункта А в пункт, ну, Б. Например, едешь на работу утром.
Ну да, да, да. Но не на работу, это само собой. Да, я не знаю, вот путешествие по, там, по коридору на работе является ли путешествием, в собственном смысле слова.
На иной работе.
Да, да, да.
На иной работе такие коридоры.
В каких-нибудь, да, длинных коридорах.
Наш университет, например, называют лежачим небоскребом. Пропутешествуют там из одного корпуса в другой.
Да.
Несколько километров так.
Не, да, потом, а завод какой-нибудь огромный, там вообще дойти от одной двери до другой, может быть, опасно, там в касках ходят. Вот тут
или
помогает покровитель.
Да, ну, вот видите как, вот мы, собственно, с вами все причины, так сказать, и вскрыли. Да. Поэтому мне кажется, что здесь вот такие. Ну, и потом, я не знаю, вы знаете, тут есть, наверное, еще момент все-таки, собственно, такой вот, собственно, религиозный. Почему? Потому что вот любит повторять наш патриарх, что не будут люди приходить к колодцу, если он высох, если там нет воды. Да, это ведь мы, христиане, верим в то, что отношения со святыми – это не придуманные какие-то истории, да, это не сказки, в которые люди верят, это живые отношения с людьми, которые вот когда-то здесь на земле послужили людям и Христу, а сейчас они вот ближе к Богу, если, так сказать, такими вот пространственными выражаться метафорами в данном случае. И поэтому вот так же, как мы обращаемся, вот на чем вообще основано обращение к святым, с чем оно связано, почему мы, в нем есть смысл? Ну, потому что вот мы же просим друг друга там помолиться, да, о чем-то, там, о ком-то, вот, о святой. Почему нельзя помолиться человека, который вот он уже в вечности, наоборот, не то, что можно, но нужно, или в первую очередь, да, вот, и поэтому, видим, поскольку люди получают ответы на молитвы свои к святителю Николаю, вот потому и популярен, если уж так говорить, в таких терминах.
Вы сказали про отношения со святыми, можно я немножко проблематизирую эту тему?
Давайте,
потому что,
давайте.
А не получается ли так очень часто, что для нас святые как раз-таки и становятся исполнителями желаний? И в этом смысле святой Николай чудотворец, тоже, наверное, не случайно такое, такой титул он носит, и, может быть, и в этом в том числе, в какой-то степени для нас, для людей, такой секрет его популярности, ну, потому что все, что захочешь попросить, попросишь, и вот тоже чудотворец, и он сделает.
Волшебник такой.
Возникает какая-то другая, ну, другая форма отношения со святыми.
Вы знаете, это такой вопрос одновременно и, если можно сказать, и простой, и сложный, потому что, конечно, мы, с одной стороны, всегда говорим, что вот эти отношения, что ни в коем случае нельзя простраивать, выстраивать, представлять себе отношения человека с Богом в христианстве, да, как отношения там «ты мне, я тебе», тем более на таком там уровне, ну, скажем, как это в языческих обществах дохристианских, да, распространено, когда это увязано там с магизмом или вообще с ритуальным характером религии, да, когда, в общем, ты не очень заморачиваешься, говоря языком современных студентов, на тему, а какой там Зевс, чего он там, но ты четко понимаешь, что вот в понедельник в 12, условно говоря, да, ему нужно там бычка принести, вот, потом, значит, в жертву этого бычка там вместе с друзьями, так сказать, доесть, частично там сжигались, да, есть там другие боги, с которыми трапезничать вместе нельзя, там полностью жертва сжигается и так далее, но там вот эти отношения ты принес, должен получить результат, и всегда подчеркивается, что христианство – это другие отношения, да, основанием которых является любовь, а мы даже вот из опыта любви человеческой к друзьям, к близким, в семье, мы понимаем, что это другой принцип отношений. Но он ведь тоже, и это вот уже я перехожу к тому, что с другой стороны, не исключает просьб детей к родителям, родителей к детям там, и так далее. Недаром Библия постоянно осмысляет отношения Бога и людей как отношения отца и детей. А почему вот авторы библейские, которые, как мы знаем, были движимы Святым Духом, почему они выбирают это сравнение? Да? Вот. Значит, оно здесь важно, принципиально. Вот. И поэтому это не значит, что человек вообще не может ни с какими просьбами к Богу обращаться, тем более, если Господь сам говорит, что без меня вы не можете делать ничего. Да? Вопрос просто, наверное, поскольку вот если уж продолжать эту параллель с язычеством, поскольку даже еще в Ветхом Завете мы услышали слова, что жертва Богу – это сокрушенный дух, да, что Господь никогда не отринет сердце измененное человеческое, то, в общем, важно, что происходит в твоем сердце, когда ты обращаешься с просьбой, для чего ты обращаешься. И потом, конечно, ведь мы, может быть, когда уже прошел неофитский период, о котором любят многие, из них же первый есть масс вспоминать с такой легкой иронией, вот когда я был неофитом, да, а вот он прошел, и мы уже, так сказать, бодро там приближаемся к тому, чтобы наизусть читать утренние и вечерние молитвы, может быть, мы вот какие-то вещи проговариваем без какого-то такого трепета душевного, но вот, скажем, в молитве Господней, единственной молитве, которую сам Спаситель нам оставил, есть такие слова: «Да будет воля твоя». Это слова, на самом деле, очень страшные для человека, потому что «да будет воля твоя» это может значить для нас то, что вы выходите из этой студии, вам говорят: вы знаете, вот вам больше не надо работать на радио «Вера». И вы понимаете, вот, что это воля Божья. А как вам ее принять, если вы сюда вложили столько пота, слез, крови, что это ваша любимая работа там, и прочее, прочее? Или мне говорят: вот не ходи больше в эту студию, там вот, полезнее будет, да, для радио. Вот. То есть это же вот здесь должна быть готовность. И поэтому, когда вот это уже не язычество, да, совсем. Вот, это, вот тут принципиальнейшее отличие. Мы можем обращаться с просьбой, мы должны, но мы понимаем, что есть замысел, есть воля Божия. Конечно, мы при этом понимаем, что Господь — это не злой такой супермен, который думает: а давай-ка я его сейчас вот ему понравилось работать на вере, я его бах и уберу, пусть помучается. Конечно, так не будет, но вот это вот, но доверие это, да, вот это все это замыкается на мои пути, не ваши пути, да, как вот в Ветхом Завете еще сказано. Вот это все вместе, как сказать, да. Вот, хотя, конечно, то, о чем вы говорите, оно тоже присутствует в том смысле, что нет ли в нашем отношении вот этого языческого, если угодно, или там псевдоязыческого, да, потому что, ну, не Сережа, утилитаризма такого, да, какому святому от какой болезни молиться, да, как я не помню, Умберто Эко, что ли, издевался над тем, что где-то говорили, что от головной боли надо молиться Иоанну Крестителю, потому что ему голову отрубили. Ну, вот когда до такого доходит, конечно, это какие-то такие вещи. Но человек такое существо, он все равно будет все время просить. И больше просить чаще, чем благодарить. Смотрите ту же евангельскую историю. Ведь ничего не изменилось, да? Сколько человек исцелил там Христос в один день, только один вернулся, там поблагодарил и так далее. То есть в этом смысле, но он же не сказал, он же понимал, что будет один, да? Он же сказал: а вот вас, вот этих девять я не буду исцелять, потому что вы все равно неблагодарны. Вот тут много таких.
Я так думаю, с другой стороны, вот легко в студии сидеть и рассуждать, как это смешно молиться определенному святому, когда болит зуб. А вот когда реально болит зуб,
и ты не знаешь, что с этим,
да,
делать,
то
ночь
уже,
на дворе,
уже не смешно, например. Уже не смешно подумать о том, какому святому там обычно эти православные или эти, ну, вот люди молятся.
Вы знаете, ну да, но это не свидетельствует, скажем, в данном случае, мне кажется, это ваш пример, вряд ли является свидетельством того, что вот нужно абсолютно всерьез воспринимать вот эти длинные списки. Скорее, это характеристика человека. Это как мне такой немножко, может быть, другая история, ну, где-то близкая в каком-то смысле. Мне говорил мой учитель в детстве. Он говорил, вот, он говорит: есть, смотри, вот идет важный человек. Вот интересно его посмотреть, когда ему там пальчик прищемит дверью. Там, да? Когда вся важность тут же испарится. Вот, поэтому тут это немножко другое. Это особенности человека, но это не подтверждение того, что это вот, безусловно, так нужно делать.
Не подтверждение,
делать.
Но мне кажется, это в каком-то смысле про то, что в такие моменты даже такие, казалось бы, вот смешные вещи мы воспринимаем или можем, по крайней мере, воспринять как реальный факт общения с Богом.
Ну, вот если это так, то да. А если это вот, если мы воспринимаем святого, которому, ну, действительно, там, по какой-то традиции или по псевдотрадиции, вот, или по как бы традиции, вот нужно молиться в определенных жизненных обстоятельствах, причем таких вот, ну, когда они совсем конкретизируются, да, коренной зуб, там, допустим, болит и так далее.
Вот, даже так?
Да, второй слева в нижнем ряду, да. Вот, если это, то тогда, конечно, в этом именно больше языческого. Почему? Потому что мы же понимаем, что помогает Бог, да, помогает Бог. Это как вот икона, вообще вся идея почитание икон, она связана, вот, как это сказано еще в определении Вселенского собора, установившего иконопочитание, что, глядя глазами на образ, мы душой возносимся к первообразу. Первообраз – это Господь. Да? И поэтому здесь это не поклонение доске, не поклонение изображению, не поклонение даже изображенному не святому, а это вот через святость, да, как дар Божий, общение с Богом. Также и здесь, если это утилитарно, что вот есть какой-то святой, которого вы воспринимаете так же, как когда-то язычники воспринимали покровителя там того-то, того-то, да, то это совсем другое дело. Но с третьей стороны, понимаете, это тоже ведь, сейчас вот прошу понять здесь меня правильно, ведь, смотрите, когда мы говорим, вот есть истинная религия, религия откровения, есть ложная религия. Что такое ложная религия? Откуда она взялась вообще? Да, вот откуда взялась? Почему язычество? Да, мы говорим, что это не настоящая религия. Вот, ну, очень грубо и очень кратко, да, если в христианском понимании говорить. Ведь вот есть вот этот самый потерянный рай. Да, то есть есть вот это вот то, что произошло когда-то в отношениях Бога с человеком, оно ведь не могло пройти бесследно. Оно связано не только с тем, что человеку было сказано Господом во время изгнания из Эдема, да, а еще и связано с тем, что человек же, безусловно, не мог не начать тосковать по тем отношениям, которые были идеальными. Да? Вот они были отношения любви, там, понимания, там, не знаю, и так далее. И вот, соответственно, поиск Бога начинается... Вот человек только его из Эдема он ушел, он тут же стал безумно хотеть туда вернуться. Да? Ему сразу нужно туда вернуться. И он начинает... А вернуться он не может. И вот в этом построена вся драма. И он начинает что делать? Он начинает искать Бога. Но поскольку вот он сам себя лишил этого подлинного Бога общения, дальше по известной пословице «свято место, пусто не бывает», он начинает этих богов придумывать. Он начинает видеть Бога в чем? В том, что он не может объяснить, в том, что он не может как бы понять, в том, что он, в чем он видит там силу и так далее. Поэтому даже в каком смысле сейчас вот могу сказать, что те объяснения возникновения религии, именно возникновения, они отчасти... в чем-то были верны, только они, ну, отрицали самую сущность, да, это вот присущее человеку некое стремление установить вот эту связь, да, но установить он ее сам не может, поэтому все равно небо должно спуститься на землю, поэтому все равно вот Рождество в преддверии таком относительном которого, да, мы сегодня с вами встречаемся, вот все равно так. И поэтому, кстати сказать, когда мы говорим, ну, это язычество, это не то чтобы язычество, это вот, ну, вот обращение, да, поиск помощи, защиты, там, решение вопросов, это вот устроение человека. Бог человека создал таким, да, и создал его для общения с собой. И когда подлинное общение потеряно, вот возникает псевдо стремление, ну, к этому общению, оно не получается, возникает псевдообщение, так сказать, псевдо, вот идол вместо Бога, но сама интенция... она все равно в человека, ну, как бы вложена, да, поэтому она просто не находит своего правильного ответа, и поэтому в язычестве такие формы принимает. Поэтому я бы тут не так уж сильно, может быть, со мной кто-то не согласится, но я бы так уж сильно не говорил, что это вот совсем ничего общего нет в обращении, да, понимаете, о чем я говорю, да, то есть это присуще человеку, просто там, ну, условно говоря, не знаю, пытаюсь быстро сейчас придумать какую-нибудь аналогию, да, но ты там не придумал, короче говоря. Но вот в одном случае ты выходишь, и у тебя это в молоко этот выстрел идет, а здесь ты попадаешь в цель. Но само стремление стрелять, в нем нет ничего плохого. Вот как придумал такие аналогии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Романович, вы в самом начале нашего разговора сказали о том, что Господь приходит на землю для того, чтобы людям послужить. И мне бы хотелось, чтобы вы...
Это я так сказал, это сам Христос так сказал.
Христос так сказал в Евангелии. Это зафиксировано в письменных источниках.
Да.
Можно посмотреть, убедиться, да, действительно, там так сказано. А вы могли бы пояснить, что это значит? Мне кажется, мы сегодня зачастую иначе воспринимаем наши отношения с Богом и отношение Бога к нам. Может быть, даже нам порой кажется, что Он от нас все время что-то хочет. Хочет, вот вы там обязаны ходить в церковь, вы там обязаны молиться, вы обязаны поститься, вы то-то, 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 вы все время что-то должны. А то, что сказано в Евангелии, по сути, оно же о другом. Оно о том, что если...
Ничего не должны.
Не то, что ничего не должны, но вы же говорите сами, повторяете эту мысль, и мы тоже в студии ее неоднократно повторяем из раза в раз, что отношения с Богом, они основываются на любви, а не на долженствовании. А дальше почему-то у нас в сознании происходят такие перекосы. Вы могли бы подробнее сейчас рассказать, что значит вот этот приход, который был... Ну, не для того, чтобы нас к чему-то обязать, а для того, чтобы нам помочь. Как это в практической плоскости
выражается? Я могу попробовать, но на самом деле, если вот мы с вами посмотрим в библейскую такую ретроспективу отношений Бога с человеком, то мы увидим вот какую интересную историю, что вот сотворив человека и творение человека, есть такой акт чистой любви, то есть Бог не испытывает потребности, а Бог не может испытывать потребности в каком бы то ни было творении. И вот, тем не менее, сотворив вот этот мир из ничего и произведя его как акт вот такой, ну, абсолютно творческий, Господь в этом мире, в прекрасном мире, в хорошем мире, потому что все акты творения заканчиваются этим, что увидел Бог, что это хорошо. Да? Вот, ну, опять же, понятно, что это все человеческим языком для людей очень давно написано, но, тем не менее, это выражает вот как-то вот на уровне нашего понимания, описывает нам мироздание. Но вот в этом уникальном мире, который Бог сотворил, он творит еще и уникальное существо, существо, которое, в отличие от всего остального мира, оно с Богом имеет связь. Эта связь книги Бытия передается словами, что человек сотворен по образу и подобию Бога. Понятно, что это не внешнее сходство, да? Понятно, что это значит, что человек есть единственное существо, которое может улавливать непосредственно, да, находиться в прямом общении с Богом и улавливать вот все, ну, не все то, конечно, но хоть как-то улавливать то, что Творец посылает на землю, да, вот дает этому творению, или улавливать это принципиально не так, как другие, потому что в нем есть вот этот образ и подобие, что само по себе тоже есть тайна. Вот, хотя на эту тему написано много богословских книг, это связано и с совестью, это связано, там, сказать, и с духом, если вот исходить из трехчастного учения, или учение о трехчастном вот, человеческом антропологии, да, дух, душа и тело. Вот. Ну, условно говоря, если хотите, вот представьте, что есть там какая-то самая важная там волна, да, и есть только один радиоприемник, который способен ее уловить. Все остальные не способны, они ее не видят. Да? Вот это вот человек. Да, это делает его совершенно уникальным, и мы, может быть, не всегда даже понимаем, как это важно, потому что это именно и только в христианстве появляется, и вот, скажем, язычество, и вот наши любимые греки, вся античность, она совершенно по-другому представляет мир. Вот эта вот уникальность человека, вот того, что мы потом создаст новоевропейскую философию с ее субъективным «я», этого нет ничего в античности, не может быть. Да? «Я», оно неизбежно должно объективироваться как частица вот этого никем не созданного космоса. Вот. И, соответственно, а дальше получается что? Что когда Бог человека творит, он дает ему... Он, ну, так сказать, они заключают, если угодно, некий завет, да, друг с другом.
Договор.
Есть. Да, совершенно верно. Вот слово, которое на русский переведено таким стилистически повышенным завет, вот скорее, более, может быть, буквально и точно с древнееврейского можно перевести как договор. Да. И вот, как справедливо многие обращают внимание, что важно, когда заключается договор, обязательства сторон. Вот стороны берут на себя обязательства. И вот, вот этот ретроспективный взгляд на отношения человека и Бога, они показывают, что вот, первое впечатление может быть иным. Вот он там что-то нарушил, его выгнали, там еще что-то, там потоп и так далее. Но на самом деле, если вот, так сказать, всерьез на это посмотреть или посмотреть чуть-чуть по-другому, то мы увидим, что человек действительно все время нарушает этот договор, то есть он все время отказывается от своих обязательств. А что происходит, если вы отказываетесь от обязательств по договору? Ну, вы прекращаете отношения. Да? То есть вот вы не выполнил ваш партнер договор, вы отношения прекращаете.
Но вторая сторона может расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Как правило, расторгает.
Тут этого не происходит.
А тут этого не происходит никогда. Господь все время дает, ну, он как бы заключает новый договор, дает. Но потом, надо сказать, мы понимаем, что вот этот первый фундаментальный разрыв, о котором мы сегодня уже говорили, и потеря Эдема, да, он создает такую, он настолько велик, да, что Человек не может сшить никак, он не может это сшить, он не может это соединить, он не может, он, и это видно, опять же, вот весь Ветхий Завет про это, да, он про то, что вот, ну, это будет либо телец там, либо, причем буквально вот Моисей поднимается на гору, опускается, уже другое божество придумали себе, да, и Господь пытается все время найти возможность сохранить этот, вот говорят там, избранный народ еврей, да, в чем избранность проявляется, не в том же, что были вот такие замечательные люди, Господь решил, вот эти люди хорошие, а эти похуже. Давайте мы тех, которые хорошие, я их изберу. Нет. А то, что избирается человек один, да, действительно, там, праведник, от которого производится народ. То есть народ, который Бог сам хранит, чтобы хотя бы вот в этом народе сохранить вот память там и так далее. И потом, собственно, оттуда, чтобы расходилось вот на всех уже. Да? Так логика ровно такая в преемственности там Нового Завета с Ветхим. Но все равно никакие вот эти попытки, если можно так опять же сказать, понятно, что это очень человеческие рассуждения, но вот все вот эти вот варианты, они не дают результата, все равно не сшивается это, да? Не сшивается. И тогда Господь сам становится человеком. То, что я сказал, небо опускается на землю. Да? Причем, почему так происходит? А вот потому что слишком высока... И важна вот эта задача, которую, ну, или, не знаю, цель, которую человек должен достичь. Как говорил один христианский святой, Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Вот чтобы человек стал Богом, Бог должен сначала стать человеком, потому что не может человек перепрыгнуть, он не может запрыгнуть на эту гору, невозможно. И тогда вот, соответственно, небо спускается на землю, Господь становится человеком, в этом это и есть служение. Это и есть, он в этом и служит. Почему? Потому что он вот эту рану, эту пропасть, там, да, он становится мостиком. Даже есть вот в некоторых протестантских книжках, они любят такую простую визуализацию, но она не всегда плохая. Вот когда крест как мост над пропастью, да, вот это и есть пропасть.
Между человек, небом и землей.
Человек не может, между небом и землей, неважно, между mm-hmm. Человек не может перепрыгнуть, а вот Господь, разве это не служение? Это и есть служение. То есть, но служение вот именно не просто тем, что приносится учение какое-то, а в том, что сам Бог стал человеком, и поэтому он принципиально меняет, вот, ну, как было два принципиальных изменения, да, вот грехопадение и воскресение Христова, которое в каком-то смысле вернуло все человечество, почему Христа новым Адамом называют, в исходную точку, да, ну, в потенциале, да, то есть теперь опять возможно это богообщение, теперь мы уже не потеряны, да, вот мы опять, вот мы теперь понимаем, как мы можем, если угодно, вернуться в Эдем.
Что касается этого моста, которым является крест, про который вы сказали, мост между небом и землей, или, точнее сказать, даже от земли к небу.
Да, ну, можно, да, такой образ.
Христос свою часть служения исполнил, продолжает исполнять. Со стороны человека получается, требуется, чтобы из этого пункта А попасть в пункт Б, с земли на небо, нужно взойти на этот самый крест. А тут начинаются совершенно разные сложности и проблемы, связанные с тем, что, ну,
мне кажется, вот можно я вас, Сергеевна, человек... перебью, потому что вы сами ответили на вопросы тех людей, которые вы поставили раньше, я бы очень хотел на этом остановиться. Вы сказали, что... Вот, ну, говорят, что вот человек должен, да, он только не Богу должен, а вот получается, что на самом деле, да, вот этот путь восхождения, да, он вот, ну, так, такова жизнь, да, он через крест. И поэтому, а на кресте, ну, вот нельзя, это даже рок-музыканты понимают и в песнях своих говорят, да, об этом, ну, точнее, поют. Вот, а вот, ну, нельзя на кресте, так сказать, благостно полежать, да. Это вот, поэтому, конечно, вся вот аскеза христианская, так или иначе, она, конечно, связана с, вот, с идеей подвига, с идеей движения, с идеей ограничения. Но опять же, вот я здесь не вижу, мне кажется, что здесь, по крайней мере, на уровне рациональных размышлений не должно быть проблемы, потому что вот мы с вами, по-моему, в прошлый раз говорили о том, что спортсмены там себя занимаются самоограничением каким-то и так далее. Как получается, значит, чтобы победить в Олимпиаде, нужно напрягаться, чтобы стать там, я не знаю, крутым бизнесменом, нужно напрягаться, спать ночей, соблюдать, там, не знаю, в том числе, извините, распорядок дня. А вот чтобы самого главного достичь, оказывается, ничего нельзя, никаких не должно быть. Но это даже не смешно. Поэтому мне кажется, что вот эти все аргументы насчет должен, ограничения, они просто, ну, всерьез никакой критики не выдерживают. Вот. И вот очень хорошо, что вы сами вот этот образ предложили, ну, или, так сказать, чуть-чуть вот меня подкорректировали.
Это вы предложили, но мне
не,
хочется...
Но но я имею в виду, что крест, вот он и задает, он как бы задает все, да, это вот этот, он не может христианин не пойти крестным путем хоть как-то. Он у каждого свой, и не могу удержаться, может быть, от того, чтобы не рассказать эту знаменитую притчу, естественно, многим известную, но замечательную, когда один человек очень переживал, что у него тяжелый крест, и Господь ему говорит: ну ладно, давай, вот комната, вот там кресты, вот выбери себе, который ты хочешь. Он копался, нашел самый-самый маленький. Ой, да вот, Господи, вот этот мой. Он говорит: это, вот этот мне. Он говорит: это твой и есть. Понимаете, поэтому не, тут и не дается и более чем по силам, но он спасительный, понимаете. Он может быть такой тяжелый, кажется, но спасительный.
Мы эту тему продолжим после небольшой паузы. В студии сегодня у нас Владимир Иванович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, как всегда, по пятницам. Здесь также моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».